Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем здрасте, Сергей Корзун, это я. В гостях сегодня в программе «Без дураков» академик Валерий Рубаков. Валерий Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Перечислять будем? Наверное, будем. Главный научный сотрудник отдела теоретической физики Института ядерных исследований РАН, профессор МГУ. Еще что-то есть?
Да все, хватит.
Достаточно, конечно, для физика.
Конечно.
Всего прочего. Валерий, мы с вами люди примерно одного поколения. Люди более младшие, наверное, не поймут, если мы скажем, что в ученые тогда, ну, равно как в космонавты или в спортсмены выдающиеся, в хоккеисты, хотели пойти практически все. Поэтому я вам формулирую вопрос, как мне кажется, от имени молодого поколения, хотя выгляжу не так молодно. Чего вы пошли не в депутаты, не в бизнес, как лучшие представители науки, типа Березовского, Ходорковского? Не взяли, что ли, в кооператив? Зачем науку-то выбрали как путь?
Ну, вы знаете, как-то я себя не видел никогда ни в бизнесе, ни среди депутатского корпуса. Мне казалось, и до сих пор кажется, что наука – это самое интересное, что может быть в жизни. И до сих пор я совершенно с большим удовольствием и читаю, и что-то пишу, какие-то формулы. Это мне все доставляет большое удовольствие, поэтому у меня как-то не было никогда мысли переключаться на что-то другое.
Что значит советская закалка? Ну, в наше время, вот в нынешнее время, уже престиж науки совсем не так велик, как тогда.
Ну, престиж не так велик, но интерес к науке остался.
Ребята, ну, это свойство человека.
Это свойство человека, и это свойство какой-то... Знаете, вот в каком-то из университетов Соединенных Штатов провели такой эксперимент. Они, значит, организовали лабиринт, посадили в середину крыс, и на каждом углу этого лабиринта поставили всякие неприятности. Или током ударит, или стекло какое-нибудь разбито, или еще что-нибудь. Ну, и крысы, они вообще-то любопытные животные. Они начали изучать этот лабиринт. Они изучали, но натыкались на эти все неприятности, и среди этих крыс 97% осталось жить в своей серединке, но 3%, тем не менее, продолжали эту деятельность.
Вырвались за горизонт.
Несмотря на все эти неприятности, и в конце концов они из этого лабиринта выползли.
Интересно было бы так поставить эксперимент на несколько поколений такие. Какие их потомки были? Наследуют ли они это?
Да, может быть, но я к тому, что всегда есть какой-то процент людей, которым интересно, как устроен окружающий мир, и вне зависимости от того, что творится вокруг, такие люди появляются, и сейчас это видно, и это в 90-е годы даже было видно, когда совсем уж ученым жилось тяжело.
Но если не брать крыс, то на человеческой популяции такие опыты проводились. Известны, ну, вот они... на самом деле династии ученых. Вы-то из династии?
Нет, у меня родители советские инженеры, значит, к науке они отношения практически не имели. Но мне было просто это все интересно, и они так с пониманием и с уважением относились к тому, что вот их сын выбрал такую странную профессию.
Этапы пути. Отличник в школе для начала?
Ну да, и отличник. Ну, не то чтобы отличник, но почти. У меня четверка по литературе была всегда. Я всегда забывал поставить какую-нибудь запятую в сочинении. Вот. Ну и потом дальше университет. Аспирантура, все так.
Сомнений в том, выбрать физику или лирику, не было никаких. Это четко было вот на...
Да, я... Вообще, это... надо сказать, мне повезло сильно с моим учителем школьным. Был такой Владимир Владимирович Бронфман. Он работал тогда в 57-й школе. Ну и это замечательный был педагог. Надо сказать, если бы было в книге рекордов Гиннесса такая строчка, то строчка, сколько учеников стали профессиональными физиками, с профессиональными учеными, то я думаю, что он бы победил и был бы в этой книге рекордов Гиннесса. У него масса есть выпускников, которые стали учеными. И это, конечно, на меня очень сильно повлияло.
57-й – это обычная была школа, никакая не физико-математическая?
Нет, она в то время уже была физико-математическая школа. То есть там был обычный класс один, и был математический класс, и физический класс. Вот я был в физическом классе там.
А специальные вот эти школы тоже, по-моему, существовали?
Существовали. Вторая была. Это я не очень помню, но тогда была очень хорошая вторая школа. Ну, и еще несколько школ было таких очень престижных и высокого уровня.
Вот сейчас с академических высот та система советская, она нормально работала?
Она нормально работала. Надо сказать, и в университете я учился, нам преподавали очень сильные педагоги и одновременно ученые. И как-то, мне кажется, система образования, которая тогда была, она вполне адекватная была и вообще на очень высоком уровне. Надо сказать, и сейчас тоже система образования вполне себе ничего. Она как-то так, не дай бог, деградирует, и это видно, но все еще она вполне ничего, вполне ничего.
Молодые ученые откуда приходят к вам, кого берете?
Ну, я в университете на полставки профессором, заведую кафедрой там. Значит, это, пожалуй, основной источник. Ну, и у нас, у моего института ядерных исследований, есть кафедра на физтехе, и какое-то количество молодежи приходит к нам в теор-отдел из физтеха тоже. Так что вот такая вот смесь взрывоопасная. Это факт физтеховцев. Люди, которые друг с другом конкурируют, но это очень хорошо.
Проводят разные исследования, выясняется, что молодежь там хуже знает то, хуже знает это. Но это как средняя температура по больнице, которая там выше того, что, допустим, прописано врачом. Как в специализированных областях, вот ваши
области? Ну, вы знаете, вообще теоретики, физики-теоретики, народ штучный. Поэтому мне приходится общаться с, пожалуй, может быть, наиболее сильными, я так надеюсь, по крайней мере, ребятами с физического факультета. Ну, год на год не приходится, конечно, это всегда было так. Но, как правило, ребята очень сильные, мотивированные и знающие. Они сейчас несколько более инфантильные. Они как-то ждут, что их будут палкой там подгонять или... ну, как-то вот на них воздействовать. Они не то, что сами рвутся учиться, изучать сложные вещи.
У вас лично по-другому было?
Ну, мы как-то...
Советская система, так она, в общем, подгоняла немножко.
Мне эта палка особенно не нужна была. Я немножечко впереди всегда шел и частенько ходил на курсы на год старше. Поэтому как-то это было исключительно интересно все. Палки мне как-то, ну, не довелось получить так особенно. Ну, правда, всякий предмет типа истории КПСС, это да, тут же без палки не обойтись.
Так что, в принципе, довольны теми, кто приходит на смену.
Да, да, в общем, в целом, ребята очень такие толковые, мотивированные, умные, ну, своеобразные, другой возраст, другой менталитет, другое поколение, нормально. Ну, в общем, более-менее, я бы сказал, все мы сделаны из одного теста. Плюс-минус, но в основном тесто одно и то же.
Встретил где-то упоминание, что вы были самым молодым академиком Российской академии наук. Как так случилось и что произошло? Кто двигал?
Ну, насчет двигал, это, как говорится, ну, у меня был учитель-академик Тавхилидзе, он как-то, наверное, ратовал за это дело, но в Академии наук и тогда, и сейчас, по крайней мере, в физическом, ядерно-физическом отделении, тогда было отдельное отделение ядерной физики, сейчас секция, но, по сути, это одно и то же, в смысле выборов. Там все было достаточно объективно, там не очень, как говорится, продвинешь кого-нибудь. Ну, так получилось, что ж. Ну, мне уже к тому времени было за 40, так что не так уж...
С молодости относительно. Ну, начало расцвета чуть или как? Или в ядерной физике это немножко по-другому? Как про математику говорят, что там молодыми все придумывают, а потом уже пожинают плоды того, что придумано?
Ну, вы знаете, теоретической физике близко, конечно. Я думаю, что я свои лучшие работы сделал еще до того, как мне 40 лет исполнилось. Ну, я, правда, сейчас делаю, я надеюсь, тоже ничего, но, в общем, то, что как-то... так сказать, оказалось на слуху и как-то так вошло как бы в науку, это, пожалуй, было сделано тогда. А сейчас мы посмотрим, может, тоже войдет через несколько.
Ядерная физика, физика элементарных частиц, все по, даже не по материалам, по оборудованию, наверное, очень затратные такие области.
Ну, это верно, если говорить об эксперименте. Я теоретик, мне ничего не надо, кроме...
То есть лист бумаги, доска?
Лист бумаги, доска, ну, вот сейчас компьютер в наше время, интернет, это... А когда-то этого не было и не нужно было. Ну, а вообще эксперимент, конечно, это затратная штука. И сейчас серьезные эксперименты, они делаются, как правило, большими, как говорят, коллаборациями, большими коллективами ученых из самых разных стран. Сложный большой эксперимент даже одной стране провернуть невозможно.
Что-то круче бозона Хиггса есть в последнее время?
Нет,
вы сами
бозон
уверены
Хиггса...
в том, что он существует?
Существует, да? Нет, это все, это железно открыто, не вопрос. Но ничего круче пока нету. Значит, это есть некая интрига. Потому что все ожидали, что будут открыты совершенно новые явления, новые частицы, взаимодействия на Большом Адронном Коллайдере. И то, что сейчас ничего другого нету, это некая... Удивительная вещь. Ну, поживем, увидим. Он еще должен выйти на свою проектную энергию через годик. Значит, но пока это некое явление возникает, и интрига сейчас очень такая необычная.
Ну, бозон-то вполне целенаправленно искали. И
конечно.
Была. Это одна из целей. А когда не знаешь, точно. Чего искать, то даже какие-то
случайные...
Ну,
были на самом деле... Нет, теоретики, они народ, как говорится, который бежит впереди паровоза всегда. И гипотез на тему о том, что... должно было бы быть открыто на Большом Адронном Коллайдере, их немало и было высказано еще до того, как он начал работать. Но пока ни одна из этих гипотез не подтверждается. Это вот удивительное дело.
Ваши гипотезы тоже есть там среди тех, которые могут быть проверены,
подтверждены? Ну да, но мои персональные, ну вы знаете, есть, но они довольно экзотические. Я думаю, что вряд ли они реализуются. Вряд ли природа пошла по такому экзотическому пути, как... Ну, не только я.
Как
но...
ваше сознание.
Ну да, как. Ну да. Ну, посмотрим, поживем, увидим еще.
Напомню, Валерий Рубаков, академик, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Слушатели наших интересуют в первую очередь события вокруг Российской академии наук. Готовы поговорить об этом немножко, да?
Ну да.
Ну, давайте сразу по вопросам пройдемся. Олег спрашивает, вернее, утверждает, 45 лет назад академик Арцимович жаловался. Раньше академики становились директорами, а теперь директора академиками. Вопрос, что-то изменилось с тех пор в академии? Это его первый вопрос.
Ну, значит, мало что изменилось. Действительно, и так бывает. Директора становятся академиками, и академики директорами. Но надо понимать, что в большинстве своем члены академии это не директора институтов. Институтов не столько, сколько членов академии, скажем так. Значит, есть нормальные заведующие лабораториями, отделами. Как правило, они такой должностью обладают, я-то нет. Но есть и научные сотрудники вроде меня. Так что тут разношерстная наша академия.
А вам вопрос, а вам не нужна просто такая должность, потому что чисто теоретическая физика...
Я был замдиректора института в течение 7 лет. Мне этого вполне хватило. На то, чтобы...
А чуть поподробнее можно, почему хватило? Отвлекало ли от основной
конечно.
Работы?
Я был тогда молодым человеком, я стал замдиректором в 32 года, в 87 году. Значит, и вообще директорство и замдиректорство, это, как говорится, полный рабочий день, а то и больше. У нас большой институт достаточно, и много приходилось работать. И внутри института, и вне института. И, ну, понятно, это такая административная деятельность. Но от нее, конечно, ну, вот тогда я мог полный рабочий день быть замдиректора, а потом приходить к себе в тюр-отдел и, значит, еще до 10 вечера заниматься теоретической физикой. Но это, бесконечно, не может продолжаться такое.
Угу. Так это все-таки правильно или неправильно, когда совмещаются должности научных сотрудников и управляющих?
Ну, вообще, конечно, управлять наукой должен ученый.
То есть человек, разбирающийся.
Человек, который понимает, что это такое. Человек, который может оценить достижения, увидеть, что предложены там эксперименты или... там какое-то направление, что они заслуживают поддержки, заслуживают того, чтобы их продвигать. Это, на мой взгляд, совершенно необходимо.
А если он увлечен какой-то своей идеей, я добью вот этот вопрос до конца, и, соответственно, все другие идеи изначально будет отвергать. Он привержен с какого-то одного направления. Может быть, кто знает, оно
нет. У меня такого опыта нету, потому что я в такую ситуацию не попадал ни разу. И у нас, так сказать, было, я знаю, нескольких директоров нашего института, и такого не было. Может быть, потому что они были теоретики, им, так сказать, Ну, а с другой стороны, ну, я могу себе представить такую ситуацию. Она, конечно, не очень здоровая, но, тем не менее, это в любом случае лучше, чем управление человеком, который далек от науки. Это невозможно. Научным институтом должен управлять, помогать ему там, быть заместителем или руководить какими-то финансовыми службами, любыми другими. Конечно, могут люди, которые к науке прямого отношения не имеют, не ученые. Но руководить институтом обязательно должен ученый. И в этом смысле, вот тут вы упомянули о реформе Академии наук. Сейчас ведь институты переданы Федеральное агентство научных организаций. Это как бы бюрократическая структура, подчиняющаяся премьер-министру, кабинет министров. Значит, и в этом есть опасность, потому что тут уже, по-видимому, если действительно это агентство будет, возьмет на себя все руководство институтами, тогда это вообще опасная штука. И вот это, собственно, то, чего мы все сильно опасаемся. Потому что тогда это будет не ученые нами править, это значит вкусовщина, это значит, ну, в общем, все понятно дальше.
Полный набор. Второй вопрос от Олега. Чем должна быть Академия экспертным сообществом, как на Западе, это его точка зрения, или Министерством фундаментальной науки, как сейчас в России? Согласны, во-первых, с этим утверждением?
Сейчас в России это уже не так, именно потому, что прошел этот закон о Российской Академии наук. Все институты из Российской Академии наук выведены исследовательские, поэтому Академия наук сегодня уже не является Министерством науки, это надо понимать. Министерство науки – это то, что у кого есть институт. Институт сейчас у этого Федерального агентства научных организаций. Поэтому, наверное, Академия будет превращаться, хошь не хошь, в экспертное сообщество. Думаю, что это неправильно. Но сейчас уже кулаками махать, как говорится, по-видимому, бесполезно. Назад хода не видно, чтобы было. Ну, поживем, увидим. Значит, удастся ли организовать плотное взаимодействие чиновников ФАНО, вот этого Федерального агентства научных организаций, с учеными? Будут ли они слушать и опираться на ученых? Вот это для меня главный вопрос сейчас. Не только для меня, для очень многих, конечно.
Само по себе отделение производственной базы, включая помещения, там, лаборатории от ученых, оно, на ваш взгляд, не совсем правильно?
Не, минуточку. Тут, как говорится, никакого отделения нету, потому что ученые вместе со своими приборами, со своими домами переданы вот это Федеральное агентство научных организаций.
Так что проданы в рабство.
Да, то есть это, как говорится, просто переместили с одного места в другое. Не спрашивая, кстати сказать.
Поэтому отделение хотим, здесь нет никакой. Хотим. Просто еще получилась надстройка, да? Вот,
ну, это просто, Нет, это не надстройка была. Был президиум Российской академии наук, были отделения. Была надстройка, которая состояла из ученых. Теперь эта надстройка состоит из чиновников. Вот разница.
Смена надстройки. Так, Каркарнилов спрашивает, банкротство РАН...
Я сказал, смена хозяева, скорее.
Смена хозяина. Понятно. Банкротство РАН отложено на один год, спрашивает он. И второй вопрос, будет ли академиками Ковальчук с Ливановым? Это вопрос, который, да, любят задавать наши.
Первый вопрос. Ну, так как Путин сказал и предложил, мораторий на год, наверное, банкротство здесь, наверное, не очень уместное слово, но такие болезненные преобразования, болезненные преобразования, похоже, отложены на этот год. Ну, цель этого моратория можно обсуждать, но в любом случае хорошо, что, так сказать, нас не раздраконили, нас, в смысле, академические институты не раздраконили мгновенно. Это в любом случае плюс. Значит, что дальше будет? Будет ли это банкротство в кавычках или нет происходить, это поживем увидим. В общем, очень не хотел бы, чтобы оно происходило.
Второй вопрос, облегчу вам задачу, если не хотите высказываться по конкретным персонажам. Скажите вообще, судя по всему, никто из академиков не выходит, если только добровольно может выйти, если кто захочет, да, реорганизации нет. Да, будут ли какие-то массовые переходы из одного статуса в другой, предполагаются ли или нет?
Переход уже произошел, потому что по этому закону Медицинская академия и Академия сельскохозяйственных наук, они объединились с Академией наук Российской Федерации.
Это правда. По этому поводу довольно много иронии высказывается.
Вот эти академики этих академий стали теперь академиками одной единой большой академии. Так что такой переход произошел. С чем кормим вообще этих академий? Там совсем ситуация, как говорится, патовая, потому что в законе не написано, что они становятся членами-корреспондентами большой вот этой единой академии. Так что они свой статус как бы потеряли. Им будут платить стипендию как бы 3 года. А после этих 3 лет они могут быть выбраны или не выбраны, надо так понимать, членами-корреспондентами Большой Академии. Значит, поэтому я удивляюсь, почему они на это дело как-то особенно не реагируют. Но факт жизни такой, что они сейчас стали как бы, ну, в общем-то, не членами-корреспондентами, а нормальными научными сотрудниками, там, учеными. Ну, как есть.
А вообще институт членкорства надо сохранить, на ваш взгляд? Либо можно,
на мой взгляд, это вполне разумная штука. Это как бы...
То есть, как кандидат был в, ну, да, член КПСС,
да, или член политбюро. Да. Ну, был такой статус, что ж, нормально. Но насколько я вот разговаривал с членкорами, ну, изначально же была идея, чтобы всех членкоров сделать академики единомоментно. Но их это дело явно не устраивало, им не хотелось переходить вот так вот автоматом из членов-корреспондентов в академию.
Почему? А какие отрицательные последствия это может быть?
Ну, им казалось, что все-таки нет. Им казалось, что все-таки это должен быть процесс, ну, такой вот легитимный, чтобы они не были академиками второго сорта. Потому что понятно, что, ну, отношение к людям, которые мановением руки стали академиками, ну, оно все-таки немножко не такое, как к академикам, избранным себе равными.
На этот переходный период остается ли прием новый в члены академии?
Ну, какие вообще функции? На 3 года он отложен этим же законом. Значит, через 3 года, возможно, будут выборы новые, да.
То есть 3 года никаких новых академиков вообще никого из этих появляться не будет?
Ну, так как в законе написано, нет.
Для молодых ученых это не удар определенный все-таки?
Это, конечно, неприятно, потому что, так сказать, конечно, амбициозные, сравнительно молодые люди, они, конечно, хотели бы стать членами-корреспондентами или членкоры, достаточно молодые, у них вот так вот отняли возможность стать академиками. Ну, вообще-то это все, как говорится, вопрос 15-й, потому что это вопрос статуса, академик, членкор, ну, какой-то вопрос, но все-таки это вопрос 15-й. Связанный с этой реформой. Главный вопрос в институтах.
Ну и 2 слова о том, что материально несет с собой этот статус академик. В советское время было довольно просто. Академик 500 рублей, по-моему, зарплат по тем временам очень большая.
Ну да, стипендию сейчас платят, 50 тысяч рублей до вычета налогов. Но
это дополнительно как
дополнительно
надо,
к зарплате, да. Это, так сказать, независимо от того, работаешь ты, не работаешь. В общем, на мой взгляд, это не очень здорово. Ну, могу открыть секрет, что я, начиная с сентября, эти деньги перевожу в некий фонд, который будет заниматься, если это необходимо, деятельностью, связанной вот с мониторированием ситуации вокруг институтов Российской Академии Наук.
Валерий Рубаков, академик, гость программы «Без дураков». Делаем перерыв на новости и рекламу и снова вернемся в эту студию.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напомню, академик Валерий Рубаков сегодня в моей программе, и продолжаем разговор о Российской Академии Наук, о ее реформе. Еще довольно много вопросов. Вот вас тут подпирают, у меня такое ощущение, что со стороны научного сообщества. Да, почему такой вялый протест? Это Катти прислала это сообщение академического сообщества. Почему члены президиума не выступают с заявлениями? Почему директора массово в знак протеста не уходят в отставку? Почему нет исков по нарушениям при прохождении закона? Что побеждает? Трусость, желание слиться с властью? На этом фоне огромное спасибо вам за вашу борьбу в ущерб любимому занятию. Ну вот, а вам комплимент как раз. Знал бы, может, и не прочитал бы, остановился бы на том, что был до этого.
Комплимент, спасибо. Ну, мне трудно сказать, значит, ну, отдельные члены президиума, кстати сказать, выступали и весьма активно против этого закона. Президиум как целое тоже выступал и тоже делал заявление по поводу законопроекта, который тогда существовал. Поэтому это не совсем так. Значит, насколько они громко звучали, ну, это вопрос средств массовой информации. Значит, все-таки далеко не все средства массовой информации освещали вообще всю эту историю, к сожалению. И, в общем, было и замалчивание, все на свете. Но, тем не менее. Поэтому заявления были. Сейчас, ну, сейчас заявлять по поводу закона уже поздно, он принят. Значит, и, ну, надо пытаться выстраивать отношения в новой системе координат. Я понимаю директоров, которые вот в данный момент ну, пытаются что-то для своих институтов продумать. Куда все это вырулит, ну, посмотрим. Ну, вообще-то правильно, конечно, что научная общественность и академики массово, в общем, не очень высказывались. Хотя, конечно, было много голосов, много статей, много всего на свете. Но действительно протест был немножечко такой какой-то виловат. Ну, такая уж у нас, как говорится, такое уж у нас сообщество.
Ну, вообще Российская
Академия... Но был.
Было. Российская Академия Наук нуждалась и нуждается в реформе. Я вот кусочком там пролистал фрагмент вашей заочной полемики с Андреем Геймом, высказывания которого во многом и, в общем, там и оспариваются одними, другими поддерживаются. Да? Есть необходимость в реформе Российской Академии Наук? Отстает она от мировых образцов, вот скажите.
Ну, вы знаете, прежде всего... Надо сказать, что вообще Российская Академия Наук, точнее, ее институты теперь уже не принадлежащие Академии Наук, но тем не менее, они очень разные. Есть институты очень сильные, которые находятся на мировом уровне, без сомнения. Есть институты послабее, есть, так сказать, ну, не так, чтобы совсем уж слабенькие, но, в общем, есть проблемные институты. Такие тоже скрывать нечего. Институт, лаборатории. Вообще, конечно, лучше говорить не об институтах, а о лабораториях. Потому что это, в общем, более-менее... Во многих случаях это такая основная боевая единица. Они бы все... Они достаточно разные. То есть тут целый спектр есть. Значит, поэтому, конечно, и изучить, какие есть проблемы, попытаться их решить, двигаться... Тут можно много обсуждать, в какую сторону. Конечно, движение нужно. Не должна быть закостеневшая система. Другое дело, кто с какой целью эти реформы проводит. Это самый главный вопрос. Кто и с какой целью? Значит, если это проводят люди, которые понимают, куда они хотят двигать науку, если это сами ученые вовлечены в этот процесс плотно, это один разговор. Если же это делается методами сверху, да еще людьми, которые плохо себе представляют, чего они хотят и что, в общем, нужно было бы делать и что нужно было бы, в какую сторону двигаться, вот это уже беда. Это, вот до сих пор, пока вся эта реформа, я бы сказал, в кавычках реформа, а на самом деле такое силовая операция, она проходила вот сверху, без всякой консультации с научным сообществом.
А само научное сообщество, сама Академия наук, ученые едины в своем понимании, в какую сторону нужно развивать эту структуру? Либо их разъединенность, она и сослужила не очень хорошую службу?
Нет, вы знаете, значит, надо сказать, что события этого лета и начала осени, они, наоборот, продемонстрировали, что научное сообщество... по крайней мере, если говорить об институтах Академии наук, оно продемонстрировало единство. Это удивительное дело. От аспирантов до академиков у всех было более-менее одинаковое понимание угрозы, опасности того, что происходит, и одновременно более-менее одинаковое, но с нюансами, с разными, как говорится, взглядами, но это нормально, понимание того, что перемены нужны, но не такие, какие навязываются академической науке. Ну, пример. Вот в конце 29-30 августа была конференция научных работников Российской Академии Наук. Там было 2500 человек, просто потому что, ну, зал, большой академический зал мог вместить ровно такое количество. Ну, на самом деле он столько не мог вместить, так что люди сидели в фойе в том числе.
Лишнего билетика просили.
Ну, да. Значит, да, мы закрыли... Я участвовал в организации этого дела. Мы закрыли... регистрацию за несколько дней до этого, потому что, ну, все было ясно, что невозможно всех желающих туда поместить. Ну и там, значит, из двух дней полтора шел разговор о том, какие преобразования, какие реформы нужно в академической науке производить. Много было разных предложений, всякие спонтанно возникшие рабочие группы, не спонтанно возникшие рабочие группы высказывали свои предложения, более-менее проработанные. Ну и там даже была специальная резолюция по поводу того, в каких направлениях двигаться, и она так, в общем, она голосованием принималась и более-менее единодушно была принята. Там были перечислены, по крайней мере, направления, куда бы надо было бы сдвинуться. Но сейчас это все не очень актуально, потому что структура уже другая, и поэтому...
Вот я о том-то, эту пользу какую-то сыграла, то есть ваши, те, с кем вы переговаривались от имени
Академии? Да ни с кем мы не переговаривались, в том-то все и дело, что на эту конференцию мы пригласили всех действующих лиц, вот, администрации президента, ну, и далее, правительство и все такое прочее, депутатов, и пришли только коммунисты. К сожалению, несколько депутатов-коммунистов пришло, а все люди, которые, значит, были причастны к этому законопроекту, к этим реформам, они все это дело просто проигнорировали. Вот такая история. Поэтому диалога-то пока никакого нету.
То есть есть некий, ну, условно назовем его манифестом ученых, по которому надо развивать это дело, есть позиция государства, они пока никак не соприкасаются. Ну,
позиция государства, кстати сказать, не сформулирована по-настоящему. И это тоже одна из таких неприятных историй, потому что если уж вы начинаете проводить реформы, да, начинают ее проводить через коленку и сверху, ну, вы хоть скажите, чего вы хотите-то, какие направления, какие... результаты, ничего такого нет. Поэтому ситуация сейчас крайне странная в этом отношении.
Ваш прогноз в развитии ситуации, насколько надолго ли она останется такой странной, когда наступит?
Да нет, я думаю, что в такой ситуации жить нельзя. Так или иначе, это все должно как-то, так сказать, стать более понятным. Значит, прогноз трудно сказать, но я думаю, что несколько месяцев потребуется на то, чтобы понять, что от нас хотят, что мы хотим. Ну, мы понимаем более-менее, чего мы хотим. Но что от нас хотят, удастся или не удастся выйти на цивилизованные способы взаимодействия с властью, я думаю, что на это потребуется несколько месяцев.
На реальной деятельности академических институтов отразилась вот эта ситуация?
Ну, скорее отразилась пока на атмосфере в институтах. Потому что, конечно, так сказать, если вам что-то такое сильно чуждое навязывают, это сразу атмосферу портит. А для науки очень важно иметь такую конструктивную, нормальную атмосферу научного творчества. Значит, вот на этом отразилось. На том, что, на чем-то, так сказать, более материальном, пока нет. Пока мы живем по старым правилам. Но посмотрим. Ну, конечно, будут большие сложности в связи с переходом. Это же переподчинение из одного ведомства в другое будет происходить. Это огромная технически сложная работа.
Но на ученых тоже затронет?
Она затронет, конечно, потому что, ну, вплоть до того, что могут быть задержки с финансированием. Значит, я так понимаю, что сейчас идет работа и наш президент, и господин Котюков, руководитель этого федерального агентства. Они стараются минимизировать, насколько я понимаю, трение сложности этого процесса, перехода из одной структуры в другую. Но все равно это, конечно, коснется. Потому что, ну, ясно, что... надо будет, в конце концов, устав института менять, да? Смена устава института, замена, или да, даже поправки в устав института. Это многомесячная, несколько месяцев процедура. Значит, много чего при этом встает. Ну, вот такие вещи, они, конечно, их бы надо не допустить, такого хаоса.
Еще один аспект, на который обращают внимание наши слушатели, Старбой спрашивает, согласны ли вы с Невзоровым в его колонке в МК «День мракобесия», и цитирует, судя по всему, я не читал, к сожалению, эту статью, «Кончина РАН закономерна, впрочем, по делам. РАН была единственной в стране силой, способной возглавить битву с наступающим мракобесием, но она побросала знамена, зажмурилась и злокиничилась. Вот теперь и огребает по полной». Если даже не брать лексику, то суть Действительно, многие говорят о том, что страна не то что погружается в мракобесие, но антинаучные, скажем так, подходы к многим вещам становятся,
я бы сказал, что привычным делом. Академия наук – это единственная организация, которая реально боролась и борется с мракобесием.
А вот тут утверждается в статье, что сдалась уже Академия
наук.
Нет,
ну это значит...
Полемический задор?
Полемический задор, господин Невзоров не очень в курсе. Но я знаю, что и отдельные члены Академии, и отдельные сотрудники институтов в эту сторону, так сказать, так или иначе, в эту деятельность так или иначе включены. Но есть и комиссия по борьбе с лженаукой в Академии наук. Я, кстати сказать... Члены этой комиссии, но в последнее время вот из-за вот этой вот, так сказать, ситуации вокруг проекта закона, немножечко так...
Манкировали своими обязанностями.
Ну, нас все просто не хватает. Но там есть активнейшие люди, и они очень, так сказать, занимаются этим делом. Другое дело, что нету понимания в том числе средств массовой информации, о том, что все-таки надо... как говорится, фильтровать то, что они предъявляют своему зрителю там, или слушателю, или читателю. И, так сказать, не навязывать вот такое вот мракобесие со страниц газет или с экранов телевизоров. А такое, к сожалению, происходит. Против этого очень трудно бороться, понимаете. Потому что, да, можно написать на телевидении, что вы делаете... как вам не стыдно такое показывать. Но это, или это делается, но, так сказать, частенько это просто, как говорится, в корзину, и все.
Вот смотрите, много говорили, обсуждали, говорили о богословском факультете в одном из известных московских вузов.
Да, МИФИ, но он теологический.
Теологический, да. Значит, вопрос мой к вам. Научное оборудование еще не стали освещать, как освещают ракеты, которые запускают?
Ну, у нас в институте пока нет. Но что в МИФИ происходит, я затрудняюсь сказать, я просто не знаю.
Вот. Не МИФИ, разговор в целом о проникновении религиозных устоев в сознание, в том числе в научное.
Можно и до этого дойти.
Вы же, наверное, не спрашиваете ваш. Ну, известно, что многие ученые были, собственно, людьми глубоко верующими, ну, и верили в это. Да? Вы там аспирантов своих спрашиваете, нет? Для
нет,
вас это имеет какое-то значение?
У меня есть аспиранты, про которых я знаю, что они воцерковленные ребята. Я просто знаю, потому что они пост соблюдают. У нас
по хозяйственным делам.
В обед мы собираемся все вместе и, так сказать, ну, беседы там, обедать. И смотрю, человек пост соблюдает. Ну, хорошо, соблюдает, ради бога. Ничего в этом, так сказать, но это внутреннее дело каждого.
Да.
И никоим образом навязывать это, а кафедра теологии – это навязывание. Так уж давайте открыто говорить. Навязывание и попытка вовлечения такого молодежи в религиозную жизнь, это, на мой взгляд, не дело. Человек должен сам выбирать, сам понимать, что ему требуется, религиозен, не религиозен. Поэтому это, конечно, на мой взгляд, совершенно недопустимое дело.
На ваш взгляд, государство, светское государство, должно ли безоговорочно поддерживать научное мировоззрение в противовес религиозному мировоззрению, если они входят в противоречие? Теорию Дарвина возьмем. Преподавание теории Дарвина – классический пример, собственно,
вы знаете, я думаю,
мировой озабоченности.
Я думаю, что должно, но, с одной стороны, должно поддерживать научное мировоззрение, безусловно, учить в школе нужно, так сказать, эволюционную теорию, а не что-нибудь другое. С одной стороны. А с другой стороны, я думаю, что если уж идти в эту сторону, я думаю, что церковь тоже должна понимать свое назначение и ограниченность, что ли, своих претензий, своих притязаний. Значит, если где-то церковь говорит, что эволюционная теория неправильна, это превышение полномочий.
То есть никто не вмешивается ни в чьи дела?
Ну, конечно. Духовное, научное. Две разные вещи чужие.
Бозон Хиггса не божественного происхождения? Нет, так между нами, честно, скажите.
Бозон Хиггса никакое отношение Божественного происхождения не имею.
Ну, да, давайте о происхождении Вселенной немного поговорим. Ждал я этого момента, а времени осталось совсем немного. Что там нового на этих фронтах? Потому что интересная история, как полный дилетант в ней только слышу. Там теория струн, но она слишком сложна, объясняет хорошо, но не все далеко.
Нет,
что вообще
сказал,
происходит?
Нет, с теорией струн тут история очень такая интересная происходит. Она объясняет все, что угодно. У нее предсказательная сила нулевая на сегодняшний день.
Ей можно объяснить может, а предсказать не может.
Все, что угодно, да, предсказать невозможно. Такая замечательная теория оказалась, в которой есть, ну, много взаимоисключающих предсказаний. Вот так вот она оказалась чудесным образом устроена. Удивительное дело. Как из этого выходить, непонятно. Ну, а космология, как теория развития Вселенной, сегодня, конечно, очень бурно развивается. И мы сегодня очень хорошо понимаем, как была устроена Вселенная в прошлом, как она эволюционировала, как она развивалась, откуда взялись структуры галактики, скопления галактик, как они образовались. Это очень интересный был процесс. Из каких изначальных неоднородностей мелких, мелких по амплитуде, во Вселенной появились вот эти сегодня большие неоднородности, типа галактик или звезд, это все сегодня хорошо понятно. И экспериментально, наблюдательно изучено.
Это с помощью вот современных телескопов.
С помощью телескопов.
Да?
Очень важный элемент, очень важный источник информации – это реликтовое излучение. Его специальные спутники. Один летал американский WMAP, второй европейский. Сейчас, ну, заканчивает свою работу, и обработка заканчивается данных Планк. Это очень детальная информация о том, как была устроена Вселенная через 380 тысяч лет после Большого взрыва. Значит, сейчас для сравнения...
Это секунд, миллисекунда в масштабах.
Это короткое время, это, конечно. Да. Сегодня почти 14 миллиардов лет возраст Вселенной. Значит, вот в это время она была совершенно другая. Она была очень горячая. У нее температура была 3000 градусов. Значит, такая была горячая и плотная достаточно по сравнению с современным состоянием. Так вот, фотография этого времени, Вселенная этого времени, это вот дает реликтовое излучение. С тех пор электромагнитное излучение, ну, тогда это был свет, а сейчас это радиоизлучение из-за покраснения при расширении. Эта фотография сейчас имеется достаточно детальная, и она много чего интересного говорит нам. Например, она говорит нам о том, что, ну, вот известно, что Вселенная изначально, ну, вот была стадия Вселенной, когда она была очень горячая и плотная. Но эта фотография говорит нам, что это была не первая стадия, что перед ней была какая-то другая стадия. Ну, есть гипотеза инфляции, она наиболее такая правдоподобная, совершенно другая. Во время которой, собственно, и образовались зачатки галактик, и скоплений галактик, звезд, самые-самые изначальные. Это было, по-видимому, за крохотные доли секунды происходило, но потом повлияло на всю дальнейшую жизнь Вселенной.
Сомнения есть в том, что был этот Биг Бэнг, этот большой взрыв?
Ну, сомнения в каком смысле? Значит, нет сомнений в том, что была эпоха очень горячей и плотной среды. Значит, вот что именно перед ней было, ну, можно еще обсуждать, теоремы пока на эту тему нету, но что-то определенно, какая-то эпоха была совсем другая. А вот как она началась... Ну, условно, инфляция. Инфляция – это очень быстрое раздувание Вселенной за доли секунды со всех микроскопических размеров до гигантских размеров она расширилась, Вселенная. Такая гипотеза есть, она вполне согласуется с экспериментальными данными, кстати сказать, с наблюдательными. Это все происходило крохотные доли секунды. Значит, а вот с чего она началась, это вот был ли Биг Бэнг или нет, настоящий, самое начало, что ли, эволюции Вселенной, это пока неизвестно. И вообще можно обсуждать разные варианты, когда, может быть, его и не было, а была Вселенная, которая сжималась сначала, потом стала расширяться и пришла вот в наше современное состояние.
Насчет будущего тоже не знаете. То ли будет расширяться до какого-то предела. Ну, разлетается же вроде, да? Как
еще миллиардов 20, она будет, миллиардов 20 лет она будет расширяться. А дальше все зависит от того... Есть такая субстанция у Вселенной, темная энергия. Значит, Вселенная наша имеет несколько фракций энергетических. Вот одна из них по весу самая большая сейчас, темная энергия. Все зависит от того, как она себя ведет, как она будет в дальнейшем меняться? Или, и будет ли меняться вообще? Значит, поэтому предсказать будущее не берусь. Ну, на 20, за 20 миллиардов лет можно быть спокойным. Будем расширяться потихонечку, медленно, но верно.
Тогда о настоящем. Интересует многих людей, уникальна ли Земля, да, опять споры вокруг. Кто находит эти планеты, которые похожи? То есть точно такое же ли близко к этому состоянию, в котором может существовать разумная жизнь, ну, как часто может встречаться во Вселенной?
Я думаю, что довольно много. Значит, сейчас открыто довольно много, как говорят, экзопланет.
Да.
Это планеты, которые находятся в других звездных, ну, болтаются, крутятся вокруг других звезд. Значит, есть и планеты, чем-то похожие на Землю, скажем, своими размерами. Но все-таки трудное дело такие маленькие, сравнительно небольшие планеты обнаружить на таком расстоянии, как наша Земля от Солнца. Поэтому сказать, что да, вот точно есть ситуация, похожая на земную, сейчас пока нельзя. Но сомнений у меня никаких нет. Конечно, такие планеты существуют. Конечно, они их тысячи, может быть, миллионы в нашей галактике даже. То есть, все это, как говорится, все это есть. А есть ли на них жизнь, это уже вопрос не ко мне.
Но это вопрос больших чисел, да? То есть, вы не беретесь говорить, как
физик, я не берусь говорить, потом,
откуда
почему?
Произошла
Потому
жизнь.
Потому что я не представляю себе, с какой вероятностью, это не мой вопрос просто, с какой вероятностью вот, в условиях, похожих на земные, может возникнуть жизнь. Все-таки это достаточно такая штука-то редкое, наверное, что все сложилось так, чтобы хоп, и пошел процесс.
Но 14 миллиардов лет назад жизнь существовать не могла ни в какой форме.
Ну, конечно, 3000 градусов. И совершенно однородная Вселенная. Там не было ни галактик, ничего. Все было очень такое однородное. Газ, ну, сначала плазма, потом газ заполнял эту Вселенную. Уж потом это все скомковалось, получилось.
А можете хотя бы предположить, на каком этапе жизнь появилась? Интересно же. Ну, как раз на стадии формирования вот неких планет вокруг там, этих звездных систем.
Ну, вы знаете, про жизнь давайте это все-таки не ко мне задавать вопросы, потому что я тут начну плавать и говорить то, что не знаю. Поэтому ну, надо думать, что это возникло там более-менее на первых стадиях, ну, или каких-то ранних стадиях существования нашей Земли. Но более подробно, не знаю, кто-нибудь вам ответит или нет.
Хорошо, давайте о вас. Есть еще мечта, осталась какая-нибудь, вот, открыть что-нибудь или узнать?
Конечно. Вот, значит, две мечты. Можно?
Конечно, легко. Я Дед Мороз.
Я, так сказать, человек такой очень конкретный, поэтому такие мечты, которые заведомо не сбудутся, это... Ну, нет таких, чего их обсуждать. А мечта, которая может сбыться, это то, что мы узнаем с помощью Большого адронного коллайдера, что есть совершенно новое и необычное явление физики элементарных частиц в микромире. Это одна вещь. Что именно это, можно разные гипотезы обсуждать. Но надежда вот на то, что в ближайшие там несколько лет что-то такое очень необычное и интересное проявится в физики микромира. Это одна мечта. А вторая мечта, что в какой-то момент мы узнаем, что же действительно происходило до горячей фазы, до горячей стадии эволюции Вселенной. Это очень увлекательный вопрос. И есть разные гипотезы на эту тему. И очень хочется узнать, что же было на самом-то деле.
То есть есть шанс узнать?
Есть шанс, да, с помощью наблюдательных данных, того же реликтового излучения в частности, ну и не только, узнать, что именно происходило в нашей Вселенной в самые-самые первые доли 10-20 секунды от, ну, если угодно, большого взрыва.
Ну что, вам хорошо поработать в этом направлении, а мы будем с нетерпением ждать. Интересно, даже гораздо интереснее, чем результат конкретного футбольного матча.
Ну, конечно.
Академик Валерий Рыбаков был гостем программы «Без дураков». Спасибо вам огромное за то,
спасибо,
что пришли
вам.
Отвечали на наши вопросы. Всем счастливо.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».